Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. 7 февраля 1855 года, давненько это было, 170 лет назад, между Российской империей и Японией был подписан Симоцкий трактат. С этого фактически начинаются политические взаимоотношения наших двух стран. Двух стран, которые уже на протяжении 80 лет находятся в состоянии перемирия. У нас нет мирного договора, по крайней мере. Страны, в том числе вот наши соседи из Японии, которые до сих пор имеют территориальные вопросы друг к другу. Точнее, они имеют вопросы к нам. Словом, как выстраивались российско-японские отношения и как мы дошли до тех точек, которые были, например, в 20 веке. Две войны все-таки у нас было с Японией. Мы попытаемся сегодня со всем этим разобраться, понять, кто был виноват в этих вопросах. Для этого сегодня мы пригласили нашего очень дорогого для нас гостя, очень уважаемого нами человека. С нами сегодня историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, большое спасибо, что вновь откликнулись на наше приглашение.
Да, добрый день, здравствуйте, взаимно.
Спасибо большое. Евгений Юрьевич, ну, собственно говоря, Симоцкий трактат – это фактически первый раз Россия и Япония подписывают официальный договор, потому что я находил данные, что еще во времена Екатерины русские мореплаватели там на Хоккайдо высаживались и так далее. А как так получилось, что вот вроде начали за здравие, вроде как договорились, все острова там были распределены на Курилах и так далее, а в итоге мы дошли до русско-японской войны. И это там интервал всего в 50 лет. Как так получилось? Можно вот про этот период второй половины XIX века немножко нас немножко просветить?
Ну, в общем-то, эта история хорошо известна, ничего нового я не скажу, я просто напомню основные события. Вы абсолютно правы, что освоение этих территорий началось еще в XVIII веке. А на этих территориях в основном жили айны. Вот иногда их считают, ну, якобы родственных японцам населения. На самом деле это не так. А причем, что любопытно, еще до подписания этого трактата там довольно активную миссионерскую деятельность вела Русская Православная Церковь. И значительная часть местных айнов, они были уже крещены в православном обряде. Кстати, именно это обстоятельство и создаст, ну, своеобразные проблемы о принадлежности этих островов, потому что мы же должны были даже чисто формально вот это православное население опекать. Этот договор действительно был подписан в 1955 году в Симоде. Подписывал его Ефимий Васильевич Путятин. Это граф, видный русский государственный деятель, адмирал, который одно время даже был министром народного просвещения. Но в основном он отметился на дипломатическом поприще. Начинал он свою дипломатическую карьеру в Персии, потом продолжил ее в Китае, и, наконец, занимался он отношениями с Японией и был подписантом вот этого Симоцкого трактата, первого, по сути дела, договора о установлении дипотношений и дружбы. В чем основное содержание этого Симоцкого трактата? Там было всего 9 статей, по-моему. Все острова Курильской гряды, которые находились севернее Турупа, они оставались владениями российской короны. Ничего там, собственно говоря, в этом договоре такого сверхъестественного не было. Потом этот договор будет несколько пересмотрен. Спустя ровно 20 лет, в 1975 году, будет подписан Петербургский договор, по которому японцы передавали нам в управление весь остров Сахалин, а мы передавали им в управление, значит, всю Курильскую гряду. То есть произошло разграничение вот этих пограничных территорий, и в таком качестве все это сохранялось на протяжении ровно 30 лет. То есть с 1875 по 1905, до подписания Портсмутского договора. А как возникла сама война, тоже совершенно очевидно. Дело в том, что правительство Витте, а он был инициатором, значит, оно проводило политику экономической экспансии Китая, прежде всего Маньчжурии, то есть северо-восточных районов Китая, потому что с одной стороны нам надо было получить военно-морской порт, знаменитый порт Артур, и нам важно было получить торговый порт, это Далянь или Дальний. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, на территории северо-восточного Китая в пользу России, значит, был отдан довольно большой кусок территории для концессии, для разработки лесных богатств этого края. То есть самая настоящая экономическая экспансия, колониальная экспансия царского правительства в отношении Китая. Там были заинтересанты и внутри русского правительства, да, небезызвестный Вячеслав Константинович Плеве, будущий министр внутренних дел. Тогда он был госсекретарем, человеком, который, кстати, активно ратовал за проведение широкомасштабных экономических реформ. Он входил в клан государственных деятелей такого либерального толка. У нас обычно Плеве рисуют отпетым консерватором, который был главным антагонистом Витте. А на самом деле это не совсем так. Он входил в клан Дмитрия Мартыновича Сольского, который возглавлял департамент экономии Государственного совета. И вокруг Дмитрия Мартыновича как раз группировалась плеяда довольно крупных и авторитетных государственных деятелей, которые выступали за масштабные реформы и в аграрной сфере, и в промышленности. Но в числе его ближайших соратников был не только Плеве, но, например, небезызвестный Иван Логинович Горемыкин, который потом дважды возглавлял русское правительство. Сначала комитет министров, а потом еще и совет министров. Он был предшественником Столыпина на посту главы правительства в период Первой русской революции. Так что у нас довольно много штампов относительно вот этих персон, которые играли ключевую роль на этом направлении. Значит, там разница между Витте и Плеве состояла в том, что Витте выступал исключительно за экономическую экспансию. Его в этом случае поддерживал, с одной стороны, значит, министр финансов Кравцов Владимир Николаевич, а с другой стороны, его в этом поддерживал и тогдашний военный министр Алексей Куропаткин. Вот. А значит, Витте считал, что, прошу прощения, а Плеве считал, что надо одержать над японцами маленькую победоносную войну. Потому что японцы там очень активничали. Надо просто напомнить, что в конце 19 века на территории Маньчжурии случилась скоротечная китайско-японская война. Китай был разбит, и японцы навязали Китаю довольно унизительный Симоцкий договор, по которому фактически территория Маньчжурии, она становилась колониальным владением Японии. И подписание этого договора, оно сильно возбудило прежде всего Германию, Францию. И вместе с ними, то есть французами и немцами, мы выставили японцам ультиматум о дезавуировании этого соглашения с Китаем. Понятно, что это соглашение било по экономическим интересам и России, и вот этих двух империалистических хищников. Японцы вынуждены были согласиться с этим требованием. Вот, они дезавуировали этот договор, но при этом одновременно была принята 10-летняя программа подготовки к войне с Россией. И, кстати, надо сказать, что японцы, они пунктуальные товарищи, так же, как и немцы. И они этот план выполнили тютельку в тютельку. Вот. Потом, через год после подписания вот этого Симоцкого, или вернее, дезавуирования этого Симоцкого договора, был подписан Московский договор между Китаем и Россией о военно-политическом союзе, когда значит, в Москве проходили коронационные торжества, я имею в виду по случаю вступления, понятно, да, Николая II на престол, то из Китая в Москву приехал Ли Хунджань, тогдашний министр иностранных дел Китая, и он подписал здесь знаменитый Московский договор с тогдашним министром иностранных дел России Лобановым Ростовским. Значит, он довольно хитрый был договор, и надо сказать, что противники Китая и России очень умело использовали, значит, шероховатость этого договора. Ведь там главным заинтересантом вместе с Японией выступала и Великобритания. Она тогда была негласным лидером западного мира и везде, где можно и нельзя, вставляла в палки колеса России, поскольку именно Россия она считала главным своим конкурентом. И в пику вот этому договору, Московскому договору о военном союзе между нами и Пекином, они в 1902 году подписали, значит, совместный договор с японцами. И там в одном из пунктов, значит, значилось, что если возникнет военный конфликт между Россией и Японией, и в этом военном конфликте на стороне России будет участвовать еще одна сторона, то Великобритания окажет такую же военную помощь реальными вооруженными силами, и сухопутными, и морскими, значит, Японии помощь в этой войне. Вот. Поэтому, собственно говоря, тем самым был дезавуирован Московский договор. То есть формально он существовал, но реально Китай не мог участвовать в этой войне на стороне России, поскольку если бы он вступил в эту войну, то, понятно, да, в ответку Великобритания вступила бы в войну на стороне России, а с учетом того, что у Британии был тогда самый мощный военно-морской флот, и так в техническом, и в количественном отношении, это предопределило бы просто военное поражение военной коалиции России и Китая. Вот, собственно говоря, и все. Что интересовало японцев, они прежде всего хотели выдавить Россию вообще с территории Китая. Потому что японцев очень пугала активность России в Маньчжурии. Я же напомню, тогда началось и строительство китайской восточной железной дороги, а затем и южной ветки КВЖД от Харбина до Порт-Артура. Понятно, что строительство этой дороги, оно давало бы колоссальные преференции и преимущества России в освоении этого огромного региона. Японцы всеми правдами и неправдами, значит, решили Россию выдавить с этой территории. Велись переговоры на сей счет, но они шли ни шатко, ни валко, и Россия вовсе не собиралась поднимать лапки кверху и идти на уступку этой территории японской монархии. Вот. К началу 1904 года вот тот план подготовки войны с Россией, он уже был завершен, причем завершен по всем параметрам, кое-где он даже был перевыполнен. Там особый упор делался на строительство, значит, более мощных и более скорострельных и дальнострельных кораблей военно-морского флота. И плюс к этому моменту при помощи англичан произошло полное перевооружение сухопутных частей японской армии, в том числе новейшим огнестрельным оружием, ну, на тот момент, понятно, да?
Ну, понятно.
И поэтому японцы и спровоцировали эту войну. Им нужна была эта война. Но, потому что мы до последнего пытались договориться с ними на переговорах, но, как известно, да, даже сам Николай II, кстати, активно участвовал в налаживание возможных контактов, но японцы, по сути дела, проигнорировали все эти попытки. И, по-моему, я не помню точно, 27-го, что ли, января. Ну, в общем, понятно, была совершена провокация умыслом Чемульпо. Вот. атаковали два наших корабля, канонерскую лодку «Кореец» и крейсер «Варяг» знаменитый. Вот. И после этой провокации война становилась уже неизбежной. Ну, события русско-японской войны хорошо известны. Значит, было два театра боевых действий. Понятно, что в акватории Тихого океана. Но дело в том, что вот эта вот Порт-Артурская эскадра, она, во-первых, была малочисленная, а потом японцы довольно быстро ее разгромили. Адмирал Витгефт, который тогда командовал Тихоокеанской флотилией, там еще флота не было, там была флотилия, он вел себя чрезвычайно пассивно, и поэтому Николай послал туда, на Дальний Восток, адмирала Макарова. Он был настроен решительно, значит, активизировать ход боевых действий именно на океанских просторах, но, как известно, через месяц после прибытия на театр боевых действий, он, будучи на флагмане, значит, крейсере Петропавловск, подорвался на мине при выходе из Порт-Артура, и корабль буквально в считанные минуты потонул со всем личным составом. Ну, хорошо известно, что во время этой катастрофы погиб и великий русский художник Верещагин, баталист, знаменитый баталист, да, который был в кают-компании вместе с Макаровым. Вот. И тогда вообще было решено отказаться от борьбы за господство на море. Ну, мы, в принципе, такими наличными силами и не могли, собственно говоря, бороться за господство на море, потому что военно-морской флот Японии, он значительно превосходил наши возможности. И операция шла на театре боевых действий, на сухопутном театре боевых действий. Там японцы ставили перед собой две стратегические задачи. С одной стороны, это взятие Порт-Артура, то есть южный театр боевых действий, а с другой стороны, продвижение к Харбину. Это уже северный театр боевых действий. Вот. Было несколько крупных сражений сухопутных, где были задействованы десятки тысяч с обеих сторон. Это Мукденское сражение, это сражение на реке Шахэ, это сражение на реке Ялу в самом начале войны, когда японцы переходили российско-корейскую границу, ну и так далее, и так далее. Ну, про героическую оборону Порт-Артура тоже хорошо известно, которая продолжалась вплоть до конца декабря 1904 года. Порт-Артур мог бы и дальше сопротивляться, но там пагубную роль сыграла, во-первых, гибель Кондратенко, который командовал гарнизоном Порт-Артура, а во-вторых, падение самого Квантунского укрепрайона. И вот начальник этого Квантунского укрепрайона, который по факту уже прекратил свое существование, а ведь штурмовали этот район, а затем и Порт-Артур, две полноценных японских армии, третья и четвертая. Вот. И, значит, Стессель, генерал Стессель, он, по сути дела, помимо воли военного совета, отдал приказ о сдаче Порт-Артура. Вот. А те сражения, которые были на Маньчжурском театре боевых действий, они, по сути дела, закончились ничем. Потому что этот Куропаткин, он стал командующим русскими войсками, значит, на территории Маньчжурии, он взял неверную тактику. То есть его тактика состояла в том, чтобы избегать каких-то крупных сражений и отводить войска к Харбину, поближе к Харбину, с тем, чтобы тянуть время, дождавшись с Центральной России резервов. Потому что КВЖД тогда была одноколейной, и, значит, перебросить войска из Центральной России на Дальний Восток было очень проблематично. Совершенно очевидно, что на Дальний Восток для ведения, активного ведения боевых действий нужно было перебросить как минимум 10 полнокровных дивизий. То есть целый год шла бы переброска войск. Ну, вы понимаете, да? Вот. Поэтому план, стратегический план военного командования, он, по сути дела, рухнул, так и не начавшись. И плюс там были довольно натянутые отношения между Куропаткиным и адмиралом Алексеевым, который был главнокомандующим вооруженными силами всего Дальнего Востока и наместником царя на Дальнем Востоке. То есть по рангу Алексеев стоял выше, чем Куропаткин. Вот, потому что Куропаткин был снят с должности военного министра и направлен как раз на театр боевых действий, командовать войсками на фронте. Ну, в результате там, значит, Куропаткин будет потом снят, и новым командующим русской армии будет назначен Леневич, генерал Леневич. Он был, конечно, более опытным и более талантливым военачальником, но время было катастрофически упущено, поэтому все его попытки, значит, поменять ход ведения войны на Маньчжурском театре, они, в общем-то, не увенчались успехом. И потом, тогда, уже когда Леневич был назначен главкомом русских войск, по сути дела, начались первые контакты по подписанию мирного договора. Там понятно, что посредниками выступили американцы. Вот, с нашей стороны, значит, эти переговоры вел Сергей Юльчвита. Ну и в результате 23 августа, по-моему, 1905 был подписан Портсмутский договор. А почему Портсмутский, понятно, да, потому что подписывался он в Америке. Там роль посредника лично предложил Николаю II тогдашний президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт. Ну и по условиям вот этого Портсмутского договора мы не только подтверждали суверенитет Японии над всеми островами Курильской гряды, но и отдавали, значит, японцам Порт-Артур и Далянь и южную часть Сахалина. И ровно через 40 лет, когда уже победоносно завершилась советско-японская война или война с милитаристской Японией, которая окончилась подписанием акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года, мы по факту все это вернули назад. И Сталин тогда в приказе Наркома обороны особо отметил тот факт, что мы типа люди старшего поколения, которые были свидетелями вот этого позора русско-японской войны, долго ждали, когда восстановится историческая справедливость. И вот спустя 40 лет эта историческая справедливость, весь как Сталин обозначил, эта историческая справедливость свершилась. То есть мы разгромили Японию и вернули назад все то, что было утеряно по условиям Портсмутского договора.
Евгений Юрьевич, спасибо большое за такой развернутый анализ этой ситуации. Смотрите, я хотел бы немножко остановиться на временах Второй мировой войны. У нас, как известно, было соглашение о ненападении с Японией, и часто, скажем так, враги России, они любят и позабаскалить на эту тему. Дескать, вот японцы такие молодцы, они, значит, выстояли, они вот выдержали все обязательства, и вообще они шелковые пушистые ребята. А вот, дескать, Сталин и Советский Союз, они вот нарушили свое слово, напали на беззащитную Квантунскую армию, там, я помню, миллионная, по-моему, была эта армия.
Она формально была миллионная, на самом деле там по факту было порядка 750 тысяч.
Ну, совсем такой, знаете, маленькая крохотная армия, да. Что можно на этот счет сказать? Потому что я так понимаю, что были какие-то обязательства перед союзниками Советского Союза. Можете как-то прокомментировать?
Да, значит, смотрите, то, что касается наших отношений с Японией во время, значит, советской власти. Ну, хорошо известно, что японцы покуролесили в годы гражданской войны, что наиболее крупный контингент интервентов на Дальнем Востоке составляли именно японские вояки. Они там вместе с американцами были, причем между ними были довольно натянутые отношения, плюс там антисоветские, антибольшевистские правительства, тех же братьев Меркурьевых, того же атамана Семенова и так далее, и так далее. Ну, там как в Новом Ковчеге, каждой твари по паре. Вот. Но в конечном итоге мы раздолбали японцев. В октябре 22 года они вынуждены были убраться во свояси. Вот. Дальневосточная республика вошла в состав РСФСР, И буквально через там, месяц с небольшим был создан Советский Союз. В Японии тогда к власти приходит довольно влиятельная милитаристская группировка, которая, опять-таки, у них все по плану, у японцев все по плану. Опять-таки, разрабатывает широкомасштабный план внешней аннексии и агрессии на территории Океании, значит, британские и американские владения на страны Юго-Восточной Азии, т.д. и т.п. Причем у них там внутри японского руководства всегда шла борьба между двумя группировками, ну, так называемыми сухопутниками и моряками. Значит, сухопутники настаивали на том, что основным направлением экспансии должны стать Китай и Советское Приморье, а, значит, моряки, они считали, что главным направлением японской экспансии должны стать, значит, страны островные, главным образом страны Юго-Восточной Азии и, значит, морские владения Соединенных Штатов и Великобритании. Понятно, туда, на юг. Вот. Между этими группировками всегда шла постоянная борьба, и верх брала то одна группировка, то другая. Она формировала правительство, и это правительство проводило соответствующую политику, то есть реализовывало один из этих вот планов внешней экспансии. Это, да, первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Вот где-то с середины 30-х годов на очень непродолжительное время верх взяли именно сухопутники, то есть сторонники экспансии на территорию Китая и Советский Союз. И в результате мы хорошо знаем, что с одной стороны, значит, на территории Маньчжурии в начале 30-х годов было создано марионеточное государство Маньчжоу. Вот, императора Пуи туда привели, но это чистой воды была марионетка. И японские вояки стали, значит, разрабатывать планы прежде всего аннексии Монголии. А Монголия, значит, я напомню, там есть две Монголии, внутренняя и внешняя. Внутренняя Монголия – это провинция самого Китая, там, на территории Маньчжурии. А внешняя Монголия – это, собственно говоря, монгольское государство, которое тогда стало, пожалуй, единственным союзником, военным, политическим союзником Советского Союза. Там был установлен, ну, понятно, просоветский, просоциалистический режим, Сухойбатор и его последователи. Да, так вот. И как хорошо известно, значит, вот логическим венцом, что ли, реализации вот этого плана японской военщины стало вторжение на территорию Китая в середине июля 1937 года и развязывание широкомасштабной войны. Причем вот в восточной историографии, японской, и китайской, и корейской, и какой угодно, именно вот эта дата, 15 июля 1937 года, обозначается именно как начало Второй мировой войны. Не как в нашей историографии или в европейской, там и американской, 1 сентября 1939 года, а на два с лишним года раньше. Параллельно с развязыванием вот этой войны против Китая, японская военщина стала активно зондировать наши пограничные территории, прежде всего в Приморском крае. В результате у нас возник довольно масштабный военный конфликт на Хасане. Ну и в результате у нас возник довольно большой конфликт на озере Хасан. Говорят, что это была пограничная стычка. Ничего, это и была не стычка. Во-первых, японцы задействовали две полнокровных дивизии. На минуточку. Это почти 30 тысяч штыков. Вот. И надо сказать, что на довольно большой территории, пограничной территории, и они довольно серьезно вклинились на нашу территорию. Кстати, вот это обстоятельство стало причиной опалы, а потом, по сути дела, и судебного преследования маршала Советского Союза Василия Константиновича Блюхера, потому что он командовал нашими войсками первой так называемой Дальневосточной Краснознамённой армии. Командовал ей очень долго. И, по сути дела, он за вот эти вот многие годы, ну, что называется, потерял нюх. Потому что состояние боеготовности этой армии резко было снижено. Сам Василий Константинович в те годы пристрастился к спиртному, но частенько элементарно не выполнял свои прямые обязанности. Вот. И вот этот конфликт как раз выявил неспособность Блюхера к организации активного сопротивления. Понятно, что он будет снят с этого поста, затем будет арестован, и против него будет заведено уголовное дело. В результате, значит, он погибнет в тюрьме, там есть разные версии его гибели, но тем не менее, вот это примечательный факт, и делать из Блюхера такую невинную овечку, значит, невинную жертву сталинской тирании, ей-богу, не стоит, потому что я считаю, что его покарали действительно за дело. Он просто перестал исполнять свои непосредственные обязанности, и во многом вот неудачи первого периода хасанских событий были связаны именно с отвратительным руководством, боевыми действиями со стороны самого Блюхера и его штаба. Но, тем не менее, мы одержали верх над японцами, но они, в общем-то, продолжили попытки зондировать наши границы и нашего союзника. Я имею в виду Монголию. И вторая такая попытка масштабная была предпринята уже в августе 1939 года, но это легендарные события на реке Халхен-Гол уже на территории самой Монголии. Кстати, эти события хронологически совпали как раз и с подписанием советско-германского договора о ненападении. Кстати, подписание этого договора произвело на высшие круги Японии шокирующие впечатления. И они потом отомстили Гитлеру за это. Они очень обиделись на него. И подписанием аналогичного договора в апреле 41 года, 3 апреля, по-моему, 41 года, они ну, такую сатисфакцию, что ли, предъявили, значит, Адольфу Гитлеру. Значит, ты с нами, не посоветовавшись, пошел на подписание этого договора, но вот получаешь, что называется, ответку. И мы умело сыграли вот на этой восточной обидчивости, потому что на Востоке вообще вот это вот пренебрежение, что ли, оно чрезвычайно болезненно воспринимается. И загладить вот осадочек, условно говоря, от такого, ну что ли, ну, недопустимого поведения просто так не прощается, понимаете? И мы это прекрасно знали. То есть психологию восточных народов, восточных тираний, условно говоря, она была хорошо известна. Вот, и мы потирали так руки относительно. Потому что в противном случае возник бы альянс Гитлера и Хирохита, да, и еще неизвестно, как бы развернулись боевые действия на Дальнем Востоке, когда Гитлер стоял под Москвой. Ведь была угроза, что действительно японцы могут разорвать тот самый пакт о ненападении, который был подписан в апреле 1941 года. Он был подписан на 5 лет. Более того, существовала информация от нашей разведки, что в случае падения Сталинграда в войну тут же бы вступили Япония и Турция. Нам пришлось бы открывать два фронта, то есть на Дальнем Востоке и в Южном Закавказье. Но, слава богу, этого не произошло. После поражения Гитлера под Сталинградом в Японии поняли, что Гитлер не жилец, что он эту войну уже проиграл. Поэтому японцы сосредоточились на ведении активных боевых действий именно на коммуникациях, морских коммуникациях, которые контролировались Соединенными Штатами Америки. А теперь дальше важное обстоятельство. Вот вы спросили относительно событий 1945 года, почему мы вступили в войну. А мы вели себя предельно корректно по отношению к японцам, в том числе и в случае с денонсацией этого пакта. Потому что там, в этом пакте, значит, присутствовала положение о возможности его досрочного расторжения или не пролонгации, потому что он первоначально подписывался на 5 лет. Мы за полгода, как и положено, предупредили японскую сторону, что мы расторгнем этот договор. Вот, так что никакой неожиданности для японцев, естественно, не было. Вот, понятно, что мы, предвидя, значит, продолжение боевых действий на Дальнем Востоке, на стороне наших союзников, прежде всего Соединенных Штатов Америки, заранее предприняли этот шаг. А потом уже в Ялте, когда обсуждался ход дальнейшей войны, мы дали обязательство союзникам провести крупную сухопутную и морскую десантную операцию в войне против Японии. И мы, надо сказать, тютельку исполнили все обязательства перед союзниками, потому что ровно через 3 месяца после подписания акта о капитуляции со стороны Германии, то есть в ночь с 8 на 9 августа, там капитуляция подписывалась в ночь с 8 на 9 мая, а здесь вот в ночь с 8 на 9 августа мы перешли государственную границу в нескольких местах, я имею в виду на территории Маньчжурии, и начали знаменитую маньчжурскую наступательную операцию, стратегическую операцию. Ну, хорошо известно, что для проведения этой операции и вообще для ведения войны на Дальнем Востоке было создано главное командование. Значит, главкомом войск Дальнего Востока был назначен бывший начальник генштаба маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, и там дополнительно к тому фронту, который там существовал, им командовал генерал армии Максим Пуркаев, создали еще две фронтовых группировки. Но всего там было три фронта задействованы. Это Забайкальский и два дальневосточных. И на фронт, этими фронтами, вернее, были посланы командой два маршала Советского Союза, Кирилл Афанасьевич Мерецков и Родион Яковлевич Малиновский. Причем Сталин не случайно направил именно этих полководцев. Вот, потому что климатически и ландшафтно эти фронты были примерно в такой же аналогичной ситуации, которыми командовали Малиновский и Мерецков. Потому что Мерецков всю войну, ну, практически всю войну, он командовал Волховским фронтом, а затем после его ликвидации, после снятия блокады, полного снятия блокады Ленинграда, его перебросили на Карельский фронт. Вот эта лесисто-болотистая местность, она во многом напоминала то, что было и на Дальнем Востоке. А этот Малиновский, он командовал войсками сначала второго, а потом третьего украинского фронтов. Это степные районы, значит, Украины и европейских стран, в частности Румынии, Венгрии и т.д. и т.п. Вот. И такая пересеченная местность, там тоже были такие, ну, условно говоря, природно-климатические условия, как и на тех театрах боевых действий. Поэтому Сталин именно Малиновского и этого Мерецкого назначил командующими фронтами. Малиновский, по-моему, Забайкальский фронт возглавил, а Мерецков один из дальневосточных. Причем за маньчжурскую операцию, ну вообще за разгром Японии, Василевский будет удостоен второго ордена Победы, и орден Победы получит Мерецков. Малиновский получил орден Победы еще раньше за освобождение Южной и Центральной Европы его войсками, особенно за бои на территории Венгрии и освобождение Белграда, или вернее взятие, прошу прощения, за взятие Будапешта и за освобождение Вены. А Мерецков получит орден Победы именно за маньчжурскую операцию.
Айгин Юрьевич, большое спасибо. А как так получилось, что в результате Победа. Я просто напомню нашим зрителям, Евгений Ильич сказал, что с 8 на 9 советская армия вступает в войну, 9-го вторая ядерная бомба падает на Японию, на Нагасаки. Там 6-го они Хиросиму разбомбили, 9-го Нагасаки. А я здесь вот вопрос, собственно говоря, который отравляет отношения России и Японии уже так лет 80. Как так получилось, что у нас нет мирного договора с Японией? И японцы на этом основании все время, как бы, я так понимаю, у них политики спекулируют. Хотите мирный договор? Вот верните нам вот эти вот острова. У нас там была, уважаемые зрители, небольшая техническая заминка. Южная гряда, это вот, собственно, и Туруп, Шикотан, острова Хабамае. Евгений Юрьевич, вот как эту ситуацию можно объяснить с исторической точки зрения? Как так получилось?
Но дело в том, что когда в Ялте еще договаривались об участии Советского Союза в этой войне, Сталин сразу поставил условием признания суверенитета Советского Союза над, значит, всем Сахалином и островами Курильской гряды. Это было одним из условий участия Советского Союза в войне против Японии. И американцы, безусловно, пошли на это, поскольку им критически важно было, чтобы Советский Союз принял активное участие в войне с Японией. В противном случае японцы бы не капитулировали ни в 45-м, ни, я боюсь, ни в 46-м, ни в 47-м. Потому что американцы действительно на протяжении 42-го, 45-го годов постоянно бомбили острова Японии. Там эти ковровые бомбардировки, они суммарно, значит, нанесли такой урон в живой силе и технике, который не нанесли две атомные бомбардировки. Потому что японские города тогда в основном были деревянные, они горели как спички. В прямом смысле выгорали целые города за какие-то считанные часы и дни. И бомбардировка ядерным оружием, это было вовсе не для Японии предназначено. Какая разница, значит, одну бомбу сбросить или там 100 бомб? Эффект один и тот же. Это был акт устрашения, адресованный прежде всего Советскому Союзу. И именно с этой целью Труман и дал команду, значит, эти две бомбы сбросить. У них в арсенале-то больше ничего не было. Вы что думаете, наша разведка не знала, что ли? Когда мы там создали целую шпионскую сеть и получали в полном объеме информацию по американскому ядерному оружию. Все они прекрасно знали. Труман потом, дурачок, подумал, что Сталин ничего не понял, когда кто-то ему сообщил об этой бомбардировке. Да Сталин сделал вид, что он не понял. А так он все прекрасно понял, потому что именно в августе 45-го года резко активизировались работы по созданию нашего ядерного оружия. Почему он именно Берия назначает? Он его снимает с должности Народного комиссара внутренних дел, вот. Новым наркомом стал Круглов Сергей Никифорович, и говорит: «Лаврентий, вот твоя единственная и всепоглощающая задача – как можно скорее создать атомную бомбу». И он возглавил вот этот первый спецкомитет по атомной проблеме. Потом будет создан спецкомитет 2 по реактивной технике, ракетной и реактивной технике. Ну и потом через год спецкомитет номер 3, это уже по локации, их потом объединят. Первый спецкомитет курировал Берия, а второй – Маленков. Вот. Теперь дальше. Когда была подписана капитуляция Японии, это было 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури». Там с нашей стороны был Деревянко такой, генерал-лейтенант. Значит, ну понятно, что главными победителями были, ну, понятно, да, по каким за эти американцы, поэтому, собственно говоря, на их линкоре подписывалась капитуляция. Но тогда вообще никакой речи не шло о мирном договоре в принципе, потому что у нас не было никакого мирного договора и с Германией. И его даже не собирались подписывать, потому что в той же Ялтинской конференции, вот которой сейчас 80 лет, там же все правоустанавливающие документы обсуждались, вот, в отношении Германии. И там вообще речи не шло о подписании договора. С кем подписывать договор? С гитлеровским правительством? Но это абсурд. А другого правительства-то не было, потому что было сразу принято решение не передавать власть новому германскому правительству, а создавать на территории Германии три оккупационных зоны. Потом там стало четыре, Франция присоединилась. То есть не было, значит, субъекта подписания мирного договора с Германией. Понятно, да, о чем речь идет? Потому что конституирование новых государств германских со своими правительствами произойдет только в 49 году. Но тогда вопрос крутился относительно того, как мы будем, с кем мы будем. Надо тогда с обеими Германиями подписывать, то есть и с ГДР, и с ФРГ. А здесь все уперлось в то, что ФРГ не признавала ГДР, ГДР, ФРГ, и ни та, ни другая страна не были признаны международным сообществом и включены в состав стран-участниц ООН. Понимаете? Вот в чем дело-то. И все это окончательно завершится только в процессе так называемого СБСЕ, то есть совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе, которое началось еще, по-моему, в 1969 году. И вот логической точкой, значит, организации этого процесса станет подписание Хельсинского заключительного акта. Но подписание этого акта предшествовало соглашение по Западному Берлину, подписанное в 1971 году. Дальше Московский договор 70-го года, договор между ФРГ и Польшей того же 70-го года, договор между ФРГ и ГДР 71-го года и, наконец, договор ФРГ и Чехословакии, подписанный позже всех, в декабре 73-го года. И вот только после серии вот этих вот международных двусторонних соглашений, по сути дела, и можно будет потом создать, значит, документ, который подписали в Хельсинки 1 августа 1975 года. Вот. А вопрос о подписании мирного договора с Японией был поставлен на повестку дня впервые только в 1950 году. Мы первоначально принимали участие в разработке этого мирного договора, но категорической форме японцы отказались от участия Китая в подготовке этих соглашений. И их в этом поддержали американцы. Поскольку членом ООН тогда был не Китай, не Китайская Народная Республика, а Тайвань, там, где сидел Чен Кайши, режим Чен Кайши, до 70, по-моему, первого, что ли, года, или 72-го, я вот тут могу запамятовать. Китай же, прошу прощения, режим Чен Кайши, то есть тайваньский режим, он представлял Китай на международной арене. То есть именно он был и членом Совбеза ООН, и членом самого ООН. Но, значит, там весь фокус состоял в том, что американцы, они изначально решили создавать на территории Японии одну из своих военных баз, мощных военных баз. Советский Союз, естественно, это не устраивало. Поэтому мы одним из условий участия в этих переговорах как раз поставили, значит, ликвидацию этого соглашения между Токио и Вашингтоном. Но японцы ни в какую не пошли. Понятно, что под давлением Вашингтона. Вот, и мы не собирались, условно говоря, с американской марионеткой садиться за стол переговоров. Громыко тогда публично сказал о том, что Советский Союз мирный договор подписывать не будет. И Китай тоже, кстати. И, значит, в 51-м году был подписан, нет, да, в 51-м году был подписан вот этот Сан-Франциский договор, по которому Япония отказывалась от своего суверенитета над островами Курильской гряды. Только там в договоре не было указано, в пользу кого. Там было просто зафиксировано, что японцы отказываются от суверенитета. А вот в пользу кого? Советского Союза, Америки или еще кого-то там. Это и создало вот эту проблему северных территорий. И когда мы при Хрущеве пошли на нормализацию отношений с Японией, то первым делом стал как раз вот этот самый вопрос о пресловутых северных территориях, спорных территориях. И когда готовили документы для подписания, то Хрущев предложил такой компромисс, что советская сторона, значит, готова в качестве добрососедского шага добровольно передать 2 из 4 островов Японии в обмен на отказ японского правительства пролонгировать военно-политический союз с Соединенными Штатами. Но когда, да, и был парафирован предварительный, значит, текст договора, и вышла знаменитая декларация 1956 года. Но в 60-м году мы отозвали свою подпись из-под этой декларации, мотивируя это тем, что японцы не выполнили одно из предварительных условий – это выход из военно-политического союза с Америкой и ликвидации американской базы на Окинаве. Значит, вот как ответный шаг к подписанию мирного договора между Японией и Советским Союзом. И все. А потом эта тема северных территорий, она постоянно всплывала, ну, понятно, да, на переговоры с японской стороной. Там, кстати, есть такой забавный случай, когда в 1973 году японский премьер приехал подписывать с Советским Союзом там целую серию торговых соглашений, и понятно, что опять поставил вопрос о северных территориях. Это случилось как раз, когда произошло очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, полыхнула вот эта 6-дневная война, или нет, война судного дня. В 73-м году, да, война судного дня, там несколько дней нашла, да. И, значит, когда Брежнев, Косыгин и Подгорный сидели за столом переговоров, туда-сюда шныряли их помощники и приносили им такую оперативную, срочную информацию. И японскому премьеру это так не понравилось, что он, значит, повысил голос, крикнул и сказал: «Так, все сюда, слушать меня!» Таким, причем таким, знаешь, таким требовательным голосом. Брежнева это так возмутило.
А
Он
еще бы.
встал, объявил перерыв переговоров и громко, чтобы японская сторона слышала, говорит Косыгину: «Ни хрена они не получат, пошли отсюда». Вот. Так что вот таким образом. Потом там начал этот Горбачев уже, значит, в конце 80-х заигрывать с Япошкой. Готов был опять-таки возобновить переговорный процесс по мирному договору, в том числе и, значит, уступкой территории. Но уж этот вишенка на торте, это, конечно, поведение Ельцина. Он вот, если бы тогда служба безопасности президента не сорвала бы ельцинский визит в Японию, они специально его сорвали под предлогом того, что они не могут обеспечить стопроцентной безопасности президенту Ельцину, значит, в Японии. Он бы сдал Курилы за понюшку табака, знаете как, широким жестом там, значит, вот типа с барского плеча, забирайте. А, говорит, кемская волость, забирайте, говорит, понимаете? Но понятно, что это был бы позор. Потом там же надо понимать стратегическое значение вот этих островов. Потому что когда над этими островами наш суверенитет, это, по сути дела, внутреннее море. Там,
Точка.
да, там ведь не только огромные косяки рыбы, а это деньги реальные. Значит, но там самое главное, что, значит, никто не может войти в территориальные воды России, ну, до этого Советского Союза. А если мы отдаем эти острова японцам, то все, статус внутренних вод автоматически ликвидируется. Это и является, значит, зоной международного этого, ну, понятно, да? Вот. И там кто угодно может заплывать, что угодно там делать. Вот. Только охраняется прибрежная 200-мильная зона, и все. И это имело бы катастрофические последствия для нас. Ну, слава богу, этого не произошло. А сейчас понятно, что японцы кукиш с маслом получат. И мне кажется, что этот вопрос, он вообще никогда не будет разрешим до тех пор, значит, пока у нас в руководстве не окажутся очередные предатели, там, типа Ельцина, понимаете? Потому что любой здравый политик, государственный деятель, находящийся на высоких постах, он понимает прежде всего стратегическое значение этих территорий. Да, я считаю, что вообще вот эту тему подписания мирного договора с японцами, ее надо раз и навсегда закрыть. Это не актуально. Это сверх не актуально. То есть, ну, говорить о подписании какого-то мирного договора спустя 80 лет, слушайте, не смешите мои тапки. Торгово-экономические отношения у нас с Японией все эти годы существовали. Причем японцы были крайне заинтересованы в совместной разработке тех же нефтегазовых месторождений. Там
Конечно.
Сахалин-1, Сахалин-2. Они сами предлагали, сами, потому что понимали, что там колоссальные деньги. Вот, интерес, бизнес. Кстати, я хочу сказать, что в отличие от политической элиты Японии, бизнес-элиты Японии, она очень активно выступала за нормализацию советско-японских отношений. Вот. И они на самом высоком уровне всегда лоббировали именно это. Понимаете? Ну, политика взяла верх. Понятно, почему политика взяла верх. А японское руководство, оно, конечно, было повязано своими обязательствами перед американцами. И именно под диктовку американцев, собственно говоря, они и проводили такую довольно агрессивную и безмозглую политику с Советским Союзом. Так что вот так.
Евгений Юрьевич, огромное вам спасибо за ваше время, за замечательную развернутую тему, которую, я думаю, теперь нам, нашим зрителям и нам самим, здесь на Геополитбюро, будет намного более понятной и ясной. Сложная история российско-японских отношений, но, по крайней мере, это достаточно получилась интересная картина. Большое спасибо за ваше время. Мы всегда искренне рады видеть вас на Геополитбюро. Надеюсь, до новых встреч.
Да, спасибо большое, взаимно.
Вот такая у нас сегодня, благодаря Евгению Юрьевичу, получилась ретроспектива российско-японских отношений. 170 лет удалось, что называется, собрать в один час. Я здесь на чем хотел бы сосредоточить ваше внимание, дорогие друзья, это на том, что вы видите, что как вот мы начали с Симонского трактата, Южные Курилы оставались под контролем Японии. Потом был Петербургский договор, 1975 год, уже все Курилы японские. Потом была русско-японская война, уже пол Сахалина. В 1945-м Советский Союз возвращает все эти территории. Снова вот начинается разговор. Может быть, начнем с Южных Курил. Вот эта тема, которая постоянно, особенно в националистических кругах Японии, имеет большую популярность, это очень большая проблема для российско-японских отношений. И второй момент. Мы очень мало знаем о Японии. В основном мы знаем о том, что это страна высокой техники, роботы ездят и так далее, и так далее. Но недавно, я на этом буду заканчивать, проходили опросы в странах Дальнего Востока, в том числе в Российской Федерации, о том, какая самая агрессивная нация. Вы знаете, был очень интересный результат. Россия оказалась единственной страной, где на первое место среди самых агрессивных оказались китайцы. Потому что во всех остальных странах это были японцы. И справедливо отчасти. Потому что такие страны, как Корея, Китай, страны Индокитая, они очень хорошо помнят, что происходило во времена Второй мировой войны. А у нас зачастую вот эта так называемая «желтая угроза», которая еще со времен там, до русско-японской войны там, и так далее, вот мы зачастую почему-то это связываем именно с Китаем, который такой уж особой агрессивностью никогда не славился. Ну, такая вот информация для размышлений. В любом случае, я очень рад, что мы сегодня начали некое такое, некий разговор о российско-японских отношениях. Будем стараться его развивать. Большое спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Геополитбюро продолжает свою работу.